Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо смотрите и слушайте нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Соответственно, латинскими буквами, без каких-то пробелов. YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Что на московских дорогах прямо сейчас? Четырехбальные пробки. Вот прямо сейчас 5 баллов нам обещают к 5 вечера. Потом в 6 вечера 6-бальные пробки. В 7 вечера тоже 6-бальные пробки. На 8 нам обещают пробки в 4 балла. Значит, что красного? Много красного на западе, за пределами московской кольцевой автодороги. Особенные проблемы сейчас на Рублевке. Я вам так скажу. За, ну, Рублево-Успенское шоссе, за московской кольцевой автодорогой. Причем и в ту, и в другую сторону больше проблем при движении в сторону центра города. То есть в город люди едут и оказываются в пробке. Еще одна довольно существенная пробка, соответственно, это Новая Рига. От Красногорска до московской кольцевой автодороги. На это обращаем внимание. Видим, что есть проблемы при движении по Волоколамскому шоссе в районе пересечения с улицей Свободы. Ну, а так, в целом, еще раз напомню, 4 балла. Все привычные пробки на месте. То есть то, что перед Ленинградским шоссе на внутреннем КАДе, то, что на внутреннем третьем кольце от Беговой до проспекта Мира, все это есть. И в целом, напомню, по городу 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление Трампа о том, что формат группы 8 с участием России был гораздо лучше формата большой семерки. Западу не надо было отказываться от него, разрывая отношения с Москвой, говорит американский лидер. В этой связи можно ли как-то оценивать новые перспективы восьмерки? Насколько Трамп прав, когда говорит, что восьмерку в с учетом всех политических изменений в мире можно было бы сохранить. Первая тема. Вторая. Росстат сообщает о росте розничных цен на лук и капусту за год на 57 или даже 87%. И тут тоже вслед за картошкой говорят, главная причина — не урожай прошлого года и сокращение запасов. Но при этом признают, что падение урожая было не столь существенным, сколь существенным был рост цен. Почему? Падение урожая на несколько процентов ведет к резкому росту розничных цены. И вообще, можно ли с неурожаем нынешний рост цен связывать? Если дорожают, получается, сначала одни овощи, потом вторые, потом третьи. В некотором смысле это похоже на стандартную историю, вне зависимости от того, кто и как уродился в этом году. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь вторая история. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Заявление Мишустина, он говорит о продлении нулевой ставки для гостиничного бизнеса на НДС до конца 2030 года. Еще Мишустин только что объявил, что организации общепита с доходами до 3 миллиардов рублей будут освобождаться от налога на добавленную стоимость. В эти минуты об этом пишет агентство ТАСС. А РИА Новости, тоже ссылаясь на Мишустина, пишет, что Кабмин направляет дополнительно почти 1 миллиард рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь. Еще РИА Новости тоже. ЦРУ сообщает, что главные ворота в штаб-квартиру там закрыты на фоне сообщений в СМИ о том, что на территории ведомства открыли огонь по неизвестному.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Первая тема. Заявление Дональда Трампа, который сказал, что формат группы 8 с участием России был, по его мнению, понятно, гораздо лучше большой семерки. Запад Западу не следовало отказываться от этого формата, разрывая отношения с Москвой. Глава Белого дома выступил с таким заявлением во время встречи с президентом Южноафриканской Республики. G7 было, раньше была G8, но они приняли цитата из Трампа, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию. Было бы гораздо лучше, если бы она была в составе. Значит, так сказал Трамп, президент США, допустил, что в этом случае конфликт на Украине мог бы даже не начаться. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эти заявления Трампа, они как-то меняют перспективы восьмерки? Ну, гипотетической в нынешних условиях восьмерки.
Нет. Трамп уже был 4 года президентом, уже эта тема обсуждалась тогда. Если все остальные 6 против, ну, что мы будем обсуждать-то? Это первое. А второе, ну, давайте представим, что Россия туда приехала. Ну, мы же не приехали ссориться. И смысла в таких саммитах совершенно никакого, потому что саммит все-таки должен быть о повестке. И третий вопрос. Ну, мы видим, что после разговора с Путиным Трамп ни с кем не встречался из лидеров. А сейчас есть такие убедительные онлайн-форматы, которые позволяют никуда специально не ехать. Семерка в нынешнем виде — это просто дань истории. Они точно так же могут еженедельно переговариваться в онлайн-формате. Формат защищенный, все присутствуют, и, собственно, никакой необходимости в личных встречах уже нет.
Скажите, ну, насколько, с вашей точки зрения, Трамп прав, когда говорит, что гипотетически, если вот отмотать до того момента, когда восьмерка стала семеркой, все это можно было бы в виде восьмерки сохранить, и, может быть, тогда это в виде восьмерки и сейчас существовало?
Нет, это нельзя было сохранить, опять-таки, потому что между сторонами, коих было 7 с одной стороны, Россия с другой, существовали непримиримые противоречия. В такой ситуации сохранять восьмерку для нас не было никакого абсолютно смысла, хотя потому что остальные 7 отказывались принимать те нарративы, которые были важны для России. Собственно, с этого и началась вся эта история, когда наши геополитические противники устроили переворот в Украине и сказали, что мы тут ни при чем.
А когда Трамп говорит, что если бы восьмерка была, конфликт на Украине мог бы даже не начаться?
Конфликт на Украине начался задолго до первого пришествия Трампа во власть. И задолго до того, как восьмерка превратилась в семерку. Конфликт на Украине тлел с выборов 2005 года. И таким драматическим образом разрешился в 2014. Мы не должны думать, что конфликта в Украине можно было каким-то образом избежать теми средствами, которые были задействованы. Конфликт в Украине гораздо глубже, значительнее и, собственно говоря, позиция Запада, коллективного Запада с самого начала была направлена на вытеснение России оттуда. Мне это было видно и в 94-м, и в 98-м году, когда я участвовал в украинских политических заходах. Но как бы Россия отреагировала на это уже в начале нулевых годов, отреагировала одномоментно и потом как бы пыталась не вмешиваться. Ну вот, собственно говоря, результат мы видим.
Вообще, возвращаясь к семерке, восьмерке, или можно даже про двадцатку говорить, в чем, на ваш взгляд, эффективность подобных неформальных организаций, если вы, как кажется, вполне справедливо упомянули о том, что онлайн-то теперь никто не отменяет?
У семерки нет никакого особой ценности, они и так постоянно общаются между собой, это не позволяет избегать конфликтов и не позволяет их моментально урегулировать, но позволяет им всем держаться как бы вместе. Что касается двадцатки, то там очень разные страны, с очень разными векторами, и то, что они могут между собой общаться и находить свое место в меняющемся мире, это важно, им нужно общаться, они как бы никогда между собой не общаются. Они сейчас только учатся. Учатся достаточно драматичными цветами. Мы можем посмотреть на индо-пакистанский очередной конфликт. Но, собственно говоря, учиться никто не отменял.
Так, вопросы от наших слушателей. 144-й пишет, что семерка или восьмерка для нас это значение не имеет. Дальше вопрос. Вот Россия была в восьмерке. И что? А что это дало России?
Ну, это дало России ощущение того, что она мировая держава. Но на самом деле ощущение того, что это мировая держава, недостаточно. Вот Индии и Китая никогда не было в восьмерке. И что?
Тогда дальше. Виталий говорит, вот вы чуть выше, про онлайн, когда говорили. Если все встречи можно в онлайне собирать, зачем тогда руководители, например, стран СНГ, пишет Виталий, ездят друг к другу на саммиты, там СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Можно же тоже в онлайне все это собирать?
Можно и нужно, но это не отменяет каких-то элементов личного общения. А дело в том, что все-таки, если брать семерку и брать ОДКБ, то в ОДКБ достаточно разные вектора и разные лидеры. Им нужно учиться между собой общаться, ну, да, чтобы не быть голословным. Вот у нас были не очень хорошие отношения с Арменией, а вчерашний визит Лаврова в Армению показывает, что они могут улучшаться. И это результат, в том числе личного общения.
И еще один вопрос. Значит, это 724-й пишет. Стал бы Трамп это говорить, если бы не ждал платы за это? На ваш взгляд, ради чего Трамп это сказал?
А Трамп действительно, во-первых, так считает. Во-вторых, он занимается все время апологией. Он же говорит, что конфликт бы не начался, если бы он был президентом. Ну вот он рассказывает, что вот если бы он был начальником, он бы сохранил восьмерку, и Россия бы стояла на цыпочках и ждала бы, когда ее поцелуют в щечку. Ну, Трамп большой выдумщик.
Ну, то есть это он для того, чтобы собственную роль оттенить, или для того, чтобы что-то приятное России сказать? Так я понимаю вопросы наших слушателей.
Для того, чтобы показать, что он в этом мире самый главный.
Все-таки так. Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться к этому обсуждению. Номер телефона 7373948, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, номер для ваших СМС-сообщений плюс 7 925 48 94 8.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Из того, что сейчас на лентах новостей, Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, дает интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, отвечает на вопрос о том, как он выдерживает тяжелый график, и говорит: «Вы знаете, я бы все-таки сказал, что мы все равняемся на президента. Уж у кого график, так это у него, не позавидуешь, но то, как он справляется со всеми этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам нужно учиться, и я считаю, что это очень правильно». Сегодня звучали слова пожеланий и от людей, здоровья и Божьей помощи. Это новость. Лавров, двоеточие. Нужно поучиться у Путина тому, как справляться со сложностями. Следующая тема. Рост розничных цен на лук и капусту за год составил от 57 до 87%. Это сообщение Росстата. Главная причина подорожания овощей – сокращение запасов и неурожай прошлого года. По данным на 12 мая, килограмм лука стоил в среднем 72,50, килограмм капусты – 75 рублей. Другие овощи, как утверждается, из борщевого набора дорожают значительно меньше. Свекла на 12%, помидоры на 1%, а морковка, говорят, даже подешевела. Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот сначала нам говорили, что не урожай картофеля, поэтому картофель сильно подорожал. Вслед, получается, начинают дорожать лук и картофель. Нам говорят, а вот, кстати, про лук и капусту тоже можно говорить, что у них был не урожай. Правда в неурожае дело?
Ну, во-первых, сейчас мы больше говорим о ценах на импортную продукцию. Что касается нашей продукции, то у нас был ударный 23-й год. Во время этого года вырос рекордный урожай картофеля, 8,5 почти миллионов тонн. Овощей было рекордно много собрано. Это сказалось на ценах. В период, когда цены падают, никто не спрашивает: «Ребят, как вы там выживаете?» На нас это действует следующим образом. У сельхозпроизводителей действительно теряется мотивация. Поэтому в 2024 году реально немножко сократили площади. И вмешался погодный фактор. Все это сказалось на ценах.
Ну вот смотрите, вы говорите, все это сказалось на ценах, и даже в официальных цифрах указано, что, сейчас я найду даже, сбор капусты из-за плохого урожая упал на 5,5%, а подорожала капуста, ну, то ли на 57, то ли на 87.
Ну, смотрите, если он там на 5-10%, капуста у нас занимает третье место в борще, да, борщ – это картофель, На втором месте идет лук. 1 257 000 тонн было в 2023 году собрано. Потом идет капуста, порядка 1 000 000 тонн. Вот посчитайте, если на 100 тысяч при 1 000 000 тонн, это 10% потери будут, соответственно, это все скажется и на объеме. А что такое высокие цены? Это когда спрос превышает предложение.
А в нынешних условиях, после 23-го года, о высоком урожае вы говорили и о проблемах, связанных с этими для производителей, чего дальше ждать?
Ждать хорошего урожая. Мы делаем для этого все. И действительно, это идет сражение за урожай. Как в фигуральном смысле слова, это при граничных территориях, так и когда у нас идут заморозки, мы разводим костры, греем продукцию. Когда жара, мы по ночам поливаем. Поэтому давайте переживем этот период. Не нужно отказываться от вкусных и полезных овощей и картофеля.
Нет, просто тут возникает вопрос. А когда и если этот урожай случится? И мы надеемся на это. Означает ли это, что цены, нынешние цены упадут?
Ну, я думаю, что они войдут в какую-то реальную такую стабильную ситуацию. Здесь еще на цены влияет и отношение покупателя к ценам. У нас два покупателя. Это переработчики, с которыми мы заключаем долгосрочные контракты, пытаемся фиксировать там цены, объемы и все остальное. И торговые сети. Некоторые сети идут навстречу и тоже заключают долгосрочные контракты. И в этих сетях, между прочим, картофель стабильно с овощами лежит по умеренным ценам. А что говорить о других, ну вот это, наверное, сейчас все в процессе. То есть мы видим еще один фактор, который нам нужно сгладить, это турбулентность ценообразования. А его сгладить можно только долгосрочными контрактами с фиксированными объемами и лучше даже если с фиксированными коридорами цен.
А вот когда мы говорим про турбулентность ценообразования, чем, с вашей точки зрения, можно объяснить? Вот пока мы с вами говорим, Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет, где вы берете такие цены? Я лук сегодня по 34 покупал. Средняя цена, это данные Росстата, для лука 72,50. Я позавчера покупал лук по 100 рублей килограмм. Вот этот разброс чем можно объяснить?
Ну, я не знаю, где вот вы берете эти цены, но в среднем, наверное, можно объяснить ситуацию непосредственно этого продавца. Может быть, они получили новый урожай, может быть, Григорий купил в лавке, в которой оборачиваемость большая. А ведь с сетями, это, например, с торговыми, это разрыв может составлять от месяца до двух недель, до недели. Ну, вы понимаете, да, угу. То есть там торги, играются цены, и, соответственно, мы сегодня кушаем то, что было когда-то там две недели, месяц назад зафиксировано на торгах.
Еще, если все так плохо с точки зрения не урожая, а почему...
Все хорошо, говорю. Скоро будет новый урожай, все будет нормально.
Нет, а про 24-й год, ну вот говорят, из-за неурожая. А что с морковкой получилось? У нее был урожай, несмотря ни на какую погоду?
Да, морковь выросла. Ну, это, понимаете, у нас все живое. Мы живые, земля живая, семена живые. Поэтому и продукция реагирует по-разному на разные погодные условия.
Ну и последнее. Когда в Росстате говорят, что качество продукции ухудшилось, чем это можно объяснить?
Это я не знаю. Это мнение Росстата. Я не вижу, чтобы мы ухудшали качество продукции. Мы как профессионалы с каждым годом улучшаем качество продукции, потому что много вкладываем именно в этот показатель.
Спасибо. Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей, была с нами на прямой связи. Новый урожай, новые цены, пишет Александр 689, который уверен, цены никогда не падают. Александр, мы уже сколько раз говорили, что вот это «никогда не говори никогда». Достаточно про яйца, к примеру, вспомнить куриные. Хотя нет, для Александра, как показывает практика, то есть у него, видимо, на практике истории с куриными яйцами, к примеру, не было. Ну или с той же морковью, которая, по официальным данным, подешевела. Катя говорит, я всегда была скептически настроена к новостям о снижении цен. Вчера как раз купила огурцы луховицкие по 200 рублей и была приятно удивлена. Григорий нам присылает фотографию с ценой чего? Ценой лука. Ну вот, видите, тогда, значит, получается, что это вы как-то не успели? Да-да-да. Григорий, который написал, что он лук покупал по 34 рубля, теперь пришел в магазин и увидел, что лук стоит 95. 7373 и нам фотографию, соответственно, присылает. 7373948. Телефон прямого эфира. Банки, говорит Макар 565. Гражданам предлагают открывать какие-то консервативные металлические счета. Вот бы открывали кратковременные лук, луковые или капустные счета, которые легко бы золото и платину, полагает Макар, обыграли. 7373948. Телефон прямого эфира. А как понять вашу продукцию? Это вы о чем сейчас, Александр? Ну, понятно. Там даже не поймешь, чего написано дальше. Я купил тульскую, она невкусная. Кто невкусная? Краснодарская дороже, чем азербайджанская. Я купил тульскую... Александр купил тульскую продукцию. Что конкретно, непонятно. Никто ж как на яйца не ставит маркировку, откуда картофель. Это вы к чему сейчас? Я не очень понимаю. В «Магните» овощи всегда дорогие. Я покупаю, говорит Григорий, в другом магазине. А, то есть он в одном магазине, значит, одну цену увидел, в другом другую. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Вот сейчас еду, вспоминаю, что года 4 назад осенью я покупал картошку по 22-23 рубля. Вот. И, честно говоря, это был, получается, 21 год, да? И... Урожаи, в принципе, были неплохие, но дешевле она никогда не становилась. Поэтому вот в обсуждении того, что мы стараемся, делаем лучше, качественнее, да, быть, но от этого цены никак не зависят. Качество там или некачество. В сетевых магазинах, в больших, вот я захожу, вчера был, картошка или импортная ужасная, ну вот такая она белесая, либо наша, но она вся сморщенная и...
Недостаточно хороша. Капуста по 84 дорогая, пишет Григорий. Опять же, это по поводу разницы в ценах. Григорий, который до этого был в другом магазине, и там покупал капусту за 55 рублей, и как раз тогда говорил, я считаю, что дороговато. Вот видите, вы там 55 считали дороговато, а теперь понимаете, что буквально в соседнем магазине она уже стоит 84. Но вот этот разброс, он кажется действительно слишком большим. Александр, я не знаю, это радио говорит или юморит Москва. Я пытаюсь прочитать ваше сообщение, которое вы присылаете. Вот вы написали, я даже не очень понимаю, что за специальные какие-то, я не знаю, аббревиатуры, что ли, вы используете. 7373948, телефон прямого эфира. Вы же написали, что все обязательно дорожает. Я вам напомнил, что, к примеру, вот видите, из-за Росстата мы узнали, что морковка дешевеет. Про яйца мы уже неоднократно говорили. И не только это. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Я вчера клубнику покупал на рынке на московском. Она стоит 350-400 рублей. Угу. И, ну вот, просто кто хоть чуть-чуть когда-то был на грядке клубники, ну, наверное, понимает разницу в себестоимости между клубникой и картошкой. И, то есть, ну, невозможно сравнить 120 рублей картошки и... 350 клубники. Ну, то есть...
А вы как сравниваете?
Ну, с одного и того же участка земли картофеля можно получить в ценах в 100 раз примерно больше, чем клубнику.
Легко вы считаете, в 100 раз. Вот так. 7373948. Телефон прямого эфира. Но логика понятна. Александр продолжает. Я, говорит, взял в магазине картошку по 178, а на рынке по 200. Ну, где там низкие цены? Молодая. А... Сейчас мы какую картошку обсуждаем? Вот так вот, раз человек берет, раз одну тему меняет на другую и говорит, а вот здесь как? Картошечку молодую я по 69 покупаю, пишет Григорий. А вот как, Александр, видите, вы 69-й, у вас на рынке по 200, а Григорий 59-й, у него по 69. 7373948. Лена полагает, что в сетевых магазинах качество отличается от частных магазинов. Я не понимаю, о каком качестве, пишет Лена, речь идет и кому урожай конкретно отправляют. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу. Коротко, очень мало времени.
А я в прямом эфире.
Очень долго. Да, вы были в прямом эфире, но мы должны заканчивать этот разговор, потому что у нас последние секунды. Напомню, Росстат сообщил о росте розничных цен на лук и капусту за год. Тут сказано на 57-87%. Главная причина подорожания овощей, как тут говорят в Росстате, сокращение запасов и неурожай прошлого года. При этом, как отмечают в Росстате, качество продукции еще и ухудшилось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 22 мая. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Для этого есть смс-портал, для этого есть возможность написать через Телеграм, для этого есть возможность дозвониться в прямой эфир. Можно также просто слушать и смотреть нас в интернете. Тут Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе прямо сейчас 4-бальные пробки. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера. На 7 вечера тоже, по прогнозам, возможны 6-бальные пробки. К 8 вечера всего 4 балла. Красного на карте московских пробок довольно много. Самые многокилометровые пробки – это внутренний МКАД от Сити в сторону проспекта Мира. Это внутреннее третье кольцо от Сити до проспекта Мира. Внешнее третье кольцо от Кутузовского проспекта до Тульской. Это, собственно, Кутузовский проспект, заметная пробка от ТТК в сторону Нового Арбата и на Московской кольцевой от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе. И еще обращаем внимание на внутренний МКАД в районе Бесед. По сути, от Дзержинского докуда тут какие-то дорожные работы, соответственно, не доезжая до Липецкой улицы, но переезжая Каширское шоссе. В целом, напомню, 4 балла, дальше 5-бальные и даже 6-бальные пробки возможны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти по-прежнему готовятся ввести оценки за поведение. В Минпросвещении назвали 3 варианта оценки таких вот этих оценок за поведение. А в Рособорнадзоре заявили, что важны четкие критерии оценки поведения в школе. Надо ли полагать, что пока непонятно, как это самое поведение оценивать, ведь по планам это должно заработать уже в этом году. Первая тема. Вторая. В Минздраве заявили об увеличении потока приезжающих за медпомощью иностранцев. Говорят, что число пациентов, которые из-за границы приезжают сюда лечиться, за 5 лет увеличилось более чем в 5 раз и превысило уже 21 миллион человек. Но повод ли это для гордости? Насколько медицинский туризм усложняет возможности получать медицинскую помощь местным? Или все-таки это только в плюс идет? Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, за которыми мы тоже следим. Государственная дума отклонила проект, устанавливающий зарплаты медиков на уровне не ниже 2,5 МРОТ. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что правительство включает новые регионы в программу по эффективному использованию сельскохозяйственных земель.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Григорий нам присылает фотографию из Турции. Там картошка стоит 29,95 за килограмм. Там, говорит, всегда урожай, Григорий. Умножайте на 2,75 по курсу Сбербанка. Или Центробанка все-таки. Не очень понятно. Григорий написал по курсу Сбербанка. Можно писать через СМС-портал. Номер плюс 7 925 48 94 8 790. И как раз прислал нам сообщение по поводу того, как купил яйца в магазине сетевом по 68 рублей за десяток, а картошка там, говорит, стоит 74 рубля. 724-й тоже пишет через СМС. За 10 лет потребительская корзина подорожала на 30%, при этом за 5 лет на 22%, и нет роста цен. А кто-то отрицает рост цен, 724-й, тоже хороший вопрос. Можно звонить. 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения – это... Сегодня две новости пришли. Одна из Минпросвещения, где говорят, что есть 3 варианта оценки поведения школьников. Это может быть 5-бальная шкала, может быть 3-бальная или просто зачет. Заявление на заседании Всероссийского родительского комитета министра просвещения Сергея Кравцова. А вот в Рособорнадзоре говорят, надо какие-то четкие критерии оценки поведения в школе разработать, точно прописать, иначе двоякие трактовки могут перевести к конфликтам между учителями и родителями. Это интервью ТАСС руководителя Рособорнадзора Анзора Музаева. Ольга Мирясова, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Она социолог и присоединяется к нам по телефону. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, уже понятно, как оценивать поведение школьников? Ну, ведь оценивать собираются уже в этом году, пусть не во всех регионах даже.
Совершенно непонятно, и это будет очень сложно, потому что дети разных возрастных групп, дети с ОВЗ, с особыми возможностями здоровья сейчас учатся в школах, И мы тоже полагаем, что будет только больше конфликтов.
А с вашей точки зрения, проблему, чтобы были оценки за поведение и не было конфликтов, решить нельзя? Только отказ от оценок за поведение уводит от этих конфликтов?
Скорее всего, да, потому что сейчас оценка за поведение, она не приведет сама по себе к решению проблемы плохого поведения детей. Это чаще всего психология, какие-то возрастные, может быть, особенности. И нужно просто, чтобы было больше психологов и были специальные организации, которые бы работали с детьми.
Ну вот вообще, с вашей точки зрения, но попытаться же можно, вот тот же Анзор Музаев говорит, что можно разработать некие четкие критерии оценки поведения. Или вы полагаете, что даже это нельзя сделать?
Ну, какие четкие, да, ведь, как правило, конфликт возникает между, например, двумя детьми, да, или между учителем и ребенком, допустим, в подростковом возрасте, из-за протестного поведения ребенка. И разбираться в каждом случае нужно очень подробно, а время на это не будет, потому что всем вот надо выставить линеечку с оценками. Поэтому само по себе нужна возможность решения конфликтных ситуаций, а для этого тоже нужно время, чтобы было учителей, и у них должна быть поменьше нагрузка, чем та, которая сейчас есть.
Но ведь конфликтные ситуации не в 2025 году при введении оценок за поведение появляются, они были и до этого. Получается, что система до сих пор не готова решать такие конфликтные ситуации.
Ну да, в школе очень сложно решать конфликтные ситуации, но оценка за поведение ничем ситуацию не улучшит.
Ну вообще, вот Виталий, например, вас спрашивает, а вот на ваш взгляд, для чего продвигают эту идею оценок за поведение? Это попытка вернуть в школу образца 25-го года советские практики? Это чистая ностальгия?
Ну, отчасти ностальгия, отчасти попытка удовлетворить запрос, чтобы дети вот вдруг стали себя хорошо вести в школе, да, и непонимание тоже того, что происходит в реальности в школах сейчас.
Ну, а если возвращаться к вариантам, о которых говорил сегодня глава Минпросвещения Кравцов, с вашей точки зрения, уж если оценивать так или иначе поведение школьников, это должна быть пятибальная шкала, зачетный вариант, как, видимо, было в советское время, или трехбальная шкала?
Вы знаете, мне кажется, там прежде всего не должно быть вот таких категоричных оценок, да, вот и сейчас же, как у первоклассников, например, им звездочки выдают, да, вместо оценок, должно быть отлично, хорошо, более-менее нормально, да, и оставляет желать лучшего. То есть, чтобы в формулировках было заложено не вот такое категоричное сразу оценивание, что ребенок там хулиган, да, а что он вот где-то должен там бы получше бы себя вести, потому что дети, конечно, на критику тяжело реагируют.
Ну, то есть вариант зачет-не зачет, с вашей точки зрения, неправильный вариант?
Ну да, скорее бы уже была бы какая-то градация нужна, но такая очень благожелательная к ребенку.
Спасибо. Ольга Мирясова, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования и учитель и социолог, была с нами на прямой связи. Напомню, несмотря на то, что еще вопросы остаются, пилотный проект по введению оценок за поведение стартует 1 сентября. 6 регионов называют на данный момент, говорят про Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области, Чечню, Мордовию и Луганскую Народную Республику. При этом отдельно, параллельно приходит сообщение, что в Минпросе разрабатывают критерии и порядок выставления оценок за поведение. Как говорят, в ведомстве будет обязательно соблюден принцип объективности. Виталий говорит, ну, а все-таки хотелось бы понять, чем будет отличаться поведение на тройку и поведение на четверку. Или 401-й, Михаил, видимо. А какой вес у этих оценок? На что они влияют? У меня, говорит Михаил, в 90-е были двойки по поведению, как справка для родителей. Скорее всего, получается, это... А вот, кстати, тоже хороший вопрос. Это ведь справка для родителей, это дополнительная информация о том, что школа говорит родителям, у вас проблемы, у вашего ребенка проблемы. Или это оценка, которая реально будет, к примеру, как-то влиять на дальнейшее обучение. Оценка по поведению – это выполнение правил школы 724. А что правил больше нет, причем здесь конфликты. А как, вот я вам возвращаю тогда вопрос главы Рособорнадзора. Например, какую оценку поставить за разбитое случайно стекло мячом на футболе? Ведь явно это не выполнение правил школы. Случайное, но не выполнение, нет? Или как? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Это Гурген. Видите ли, я считаю, что оценка за поведение сама по себе – это уже некая стигматизация ребенка. Не в нем дело. Дело в родителях и в особенности воспитания. Обратите внимание, если какие-то нарушения психической сферы у ребенка, то это нужно решать на медицинском уровне, никак не, так сказать, не стигматизируя, я повторяю этот термин, но он реален. В данном случае заклеймляя ребенка, чтобы он еще и пользовался среди соучеников таким, ну, что-нибудь типа, ну, ты психованный, да, и так далее. Что с тебя возьмешь? Мне кажется, что вообще, не выработав критерии того, что называется достойным поведением, там, на 5 или на сколько, да, вводить это невозможно, потому что это совершенно не имеет почвы.
Ну вот, Гурген, хотя бы один из критериев можете, вот, как вариант, от чего отталкиваться, на ваш взгляд?
На мой взгляд, какие-нибудь три параметра. Типа, употребляет ли ребенок матерные слова, особенно подростковый возраст. Может быть, критерий его неагрессивности по отношению к соученикам, да, отсутствие буллинга и так далее. Ну, предположим, это второй пункт. И, наконец, третий – это эффективность поведения ребенка в контексте изучаемых предметов. Мне кажется, вот это вот корреляция.
Сейчас, подождите, его... эффективность в контексте изучения предмета – это что?
Это его желание учиться, ни больше, ни меньше.
Вот так. Понял, спасибо. 7373948. Мы продолжаем обсуждение, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день еще раз. Вот у меня двойная тема. Мальчик был у нас в классе, ну, ругался матом и прочее-прочее. Вот, как, что я могу предложить? Параграф в Мэше поставить для учителя, который будет просто или выбирать там один из весомых вариантов, например, какого-то конфликта, то есть там задирался, матерился, срывал урок и прочее-прочее. Именно весомые варианты, которые психологи должны определить. И не только это, то есть это получается отрицательная оценка, а еще и положительная. Например, мальчик порезал руку, девочка помогла ему там перебинтовать палец. Ну вот что-то такое, чтобы детей позитивно как бы настроить на то, что, ребята, если вы делаете нормальное друг другу, внимание обращаете и делаете хорошие вещи, то за это вы тоже будете поощряться как бы плюсами или баллами.
Ну, то есть, по большому счету, описывать школьный день, ведь вы об этом говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, а потом выяснится, что он недостаточно хорошо высказывается при преподавателях, в смысле, наоборот, нормально говорит при преподавателях, а за гаражи, за угол школы заходит, и там уже использует неправильную лексику. Виталий, кстати, полагает, что справку по поведению надо не просто к родителям отправлять, на работу к родителям. Вот приходит такая справочка, что у них сыночка что-то такое нехорошее делает в школе. А бухгалтерия, так придумал Виталий, с папой снимает 5% от заработной платы. Не уверен, что многим это понравится, но как вариант. Давайте вот что сделаем. Давайте завтра в программе «Своя правда» поставим все это дело на голосование. Завтра с 5 до 6 поспорим по поводу того, и из чего должна состоять эта оценка за поведение и должна ли быть она вообще. Мы посмотрели, кстати сказать, ровно год назад, ну, почти ровно год назад, 27 мая, по-моему, прошлого года, мы уже эту историю изучали. Вспомним те оценки, посмотрим, что сейчас мы думаем по этому поводу и обсудим завтра в 5.
Говорит Москва. Поток.
Костя 891, кстати, полагает, что таким образом мы медленно, но верно идем к социальным рейтингам. Это его предположение. 724-му кажется, что это предложение говорит об отсутствии в школах строгих правил поведения, и тем более их соблюдения. Никакой вольницы. В смысле, сейчас нет никакой вольницы или никакой вольницы быть не должно? Непонятно. Ну, и еще раз напомню, некоторым это вообще кажется приближением к социальному рейтингу. Теперь про другое. В Минздраве сказали, что поток приезжающих за перед помощью иностранцев резко растет в Российской Федерации. За 5 лет число пациентов из других стран увеличилось более чем в 5 раз и составило 21,5 миллион человек. Это замглавы министерства Евгения Котова говорила об этом на встрече с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Котова подчеркнула, что самыми востребованными стали приемы у онкологов, травматологов, ортопедов, гинекологов и офтальмологов. Иностранцы еще часто записывались к нейрохирургам и кардиологам. И дальше цитата. «Это только самые крупные профили, поводов для обращения было гораздо больше». Как это работает? Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти 21,5 миллион граждан не Российской Федерации, которые приехали в Россию и получали здесь медицинские услуги, это повод для гордости?
Ну, в целом, да, конечно, потому что вне зависимости от того, эти люди приехали именно прям конкретно лечиться или вот по каким-то другим поводам мы обратились, это в любом случае некий повод для гордости, потому что, значит, у нас или медицина не такая уж и плохая, как ее ругают, или есть чем заняться, то есть приехали работать и, соответственно, обратились за медицинской помощью.
Угу. А вот эта история про увеличение более чем в 5 раз за последние 5 лет, ну, вряд ли медицина резко стала лучше всего за 5 лет.
Конечно же, нет, но, во-первых, была поставлена цель, то есть это, в общем-то, и в других странах считается одним из показателей конкурентоспособности страны. Поэтому была поставлена цель развить медицинский туризм. На пути этого развития было, конечно, и есть много препятствий. У нас лечебные учреждения не сертифицированы по западным, соответственно, аккредитационным программам. У нас языковый барьер во многом связан, у нас не развита логистика, скажем так, чтобы человек очень удобно и просто добрался от места, скажем, прибытия, от вокзала, от аэропорта до больницы или до гостиницы. Вот. Но за это время что-то сделано, этот бизнес показался кому-то выгодным. Поэтому это в любом случае за последние годы улучшилось. Но, насколько я помню статистику, вот буквально там 2-летней давности, все равно основная масса людей – это те, кто приехал работать и обращается за медицинской помощью. Они, члены их семей, то есть это гастарбайтеры.
Подождите, но в Минздраве говорят об увеличении потока тех, кто приезжает за медпомощью иностранцев. Те люди, которые приезжают все-таки как гастарбайтеры, как я понимаю, приезжают работать и заодно вынужденно, потому что они здесь работают и живут, получают медицинскую помощь. Или это одно и то же?
Нет, это не одно и то же, безусловно. То есть, вот я говорю то, что все-таки основная масса, вот 2-3 года назад, я подробной статистики не видел, она, в общем, так уж подробно не публикуется. Вероятно, у Минздрава она есть подробная. Но основная масса, вот 2 года назад, была именно тех, там буквально 4/5 было тех, кто приезжает работать и получает медицинскую помощь.
Так, теперь по поводу... Я понял. Теперь тогда по поводу этих 21,5 миллионов. Это, в общем, достаточно заметное количество. Получается, что вот столько миллионов людей приходят в российские медицинские центры. Насколько я понимаю, видимо, за деньги, но все-таки этот медицинский туризм усложняет возможности получать медицинскую помощь местным?
В целом, я думаю, что не сильно. Потому что у нас, в общем-то, обращений как таковых очень много. 21 миллион, который называет Минздрав, мы, честно говоря, не знаем, это первичных обращений или это вместе с повторными, то есть это уникальные пациенты или не уникальные, вряд ли уникальные, потому что у нас потока, такого потока нет. То есть это фактически речь идет, вероятно, о единицах оказания медицинской помощи.
Ну, то есть в этих миллионах есть один и тот же человек, который, к примеру, 10 раз посетил врача.
Да. И мало того, ведь за последние годы много жителей попало из соседней страны, из Украины. И поэтому, собственно говоря, если они не получили гражданство, то вся помощь медицинская, которая им оказывается, ну, будет считаться как помощь иностранцам.
Смотрите, вот судя по тому, что в интернете пишут, прежде всего за медицинским туризмом в Российскую Федерацию едут из стран СНГ. Или можно говорить о том, что есть еще какие-то страны, вот в данном случае замглавы Минздрава, она выступала перед представителями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Есть какой-то список стран, из которых обычно сюда приезжают лечиться?
Вы совершенно справедливо говорите, что это страны бывшего Советского Союза в первую очередь, потому что вот страны Средней Азии не могут похвастаться медициной. Здесь она у нас все-таки получше, и оборудование в свое время было куплено хорошее. Поэтому соотношение цена-качество здесь у нас неплохое в этом плане для них. Ну и раньше я могу сказать, что приезжали, вот в бытность я, когда работал в больнице, это было лет, наверное, 10-15 назад, я помню, что к нам приезжали и итальянцы оперироваться по офтальмологии. Вот, то есть, но это скорее как исключение. То есть иногда лечат зубы, потому что лечение зубов за границей очень дорогое, а здесь, в общем-то, оно дешевле и примерно абсолютно такое же по технологии. Вот, так что есть из стран, которые не бывшие республики Советского Союза, тоже есть, но, конечно же, поток от них сильно меньше, чем вот из бывших республик.
Так, а в 2023 году, вот я сейчас смотрю, на Минздрав ссылаются, российские медицинские учреждения оказали, тогда было еще не 21, а 12 миллионов иностранцев, но даже тогда уже говорили про сумму в 700 миллионов долларов. Насколько это заметно для здравоохранения?
Я думаю, что те больницы, которые активно этим занимаются, это, конечно же, заметно, потому что это достаточно существенная прибавка к платным медицинским услугам, хозрасчетной деятельности. Понятно, что себестоимость тоже есть, то есть встретить, там, разместить, какие-то условия оказать не те, которые по ОМС у нас для всех остальных, то есть это платные услуги. Но в любом случае, это добавка хорошая. А в целом для здравоохранения, у нас здравоохранение сейчас где-то уже превысило 6-7 триллионов рублей. То есть, если посмотреть соотношение, наверное, принципиально, конечно, так, чтобы сказать, что оно влияет на... То есть, можно из этих денег, например, выделить часть и направить на развитие, вот это вряд ли. Но те люди, врачи и медсестры, которые оказывают медицинскую помощь, имеют дополнительный заработок.
Чтобы понимать уровень, вот 279-й, например, пишет, что с его точки зрения, при этом наши богатые уезжают на лечение и рожать за границу, а при этом мы вот сейчас с вами обсуждаем, что из-за границы сюда едут лечиться, то есть вот на каком уровне медицины наша хороша?
Она хороша на уровне бывших советских республик, как мы говорили, и некоторых латинских стран, не всех. В отношении других стран она, конечно же, отстает, об этом давно известно было. У нас есть, в общем-то, единичные и мощные медицинские центры, которые сравнимы с западными мощными центрами, но, к сожалению, это не является, скажем так, правилом. То есть у нас, да, делают иногда уникальные операции, у нас разрабатывают лекарства, не в таком количестве, правда, опять же. У нас есть такие пиковые разовые достижения. Но очень хочется, чтобы это было как раз нормой средней линии, а не пиковыми достижениями. И вот если это будет именно средней нормой, то к нам поедут и другие, соответственно, жители.
Спасибо. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения, был с нами на прямой связи. Обсуждаем историю. Тут Виталий уже посчитал, что не так много миллионов за один год к нам прилетает. Напомню, за 5 лет число пациентов из других стран увеличилось более чем в 5 раз и составило 21,5 миллиона. Это цифра, которую привела замглавы Минздрава Евгения Котова. Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948, код 495. Новости далее.